Радиогостиная. Изысканное общество в уютной студии.
Да-да, это радиогостиная, 16 часов. У микрофона Олег Шевкун. И вместе со мной сегодня здесь Ян Латашенский. Ян, привет.
Привет, Олег.
Сегодня мы тут говорим о домашних животных. По-моему, Ян у нас главный специалист в студии нашей по домашним животным.
Да не то чтобы особо специалист.
Кто у тебя был за твою жизнь, вот из животных?
Было много собак, было очень много кошек, так как я рос в частном секторе маленького города. Еще у бабушки были коровы, свиньи, куры. Но это у бабушки.
Значит так, и один врач на всех этих животных, врач-ветеринар, который, как кажется, должен лечить всех. Сегодня именно такого врача мы пригласили. Марина Обломкина. Марин, добрый день.
Здравствуйте.
Марина, а кого вам доводилось лечить? Тут вот, понимаете, я сейчас только сижу в удивлении от того, кого Ян перечислил. Кого вам... Можете удивить меня больше, чем Ян?
Ну, удивить сельскохозяйственных животных, конечно, да. Коровы, свиньи, лошади. Но это все было во времена студенчества, потому что практику проходили в основном на них. А уже...
Хрупкая девушка, студентка и вот такой бык. И ну, надо его лечить.
Коровы.
Да. Но все равно.
Да.
Но все равно. Кстати, фотографии очень... не сохранилось, Марин?
Сохранилось.
Вау, жалко, что не можем показать.
Да. Кстати, очень благодарные пациенты. Коровы с лошадью гораздо сложнее. Вот. А уже в сознательном таком возрасте, в практике, в клиниках, экзотика. Ну, игуаны были, крокодилы были.
Вараны, наверное.
Нет, вот варанов я не помню. Ну, самая экзотика, наверное, вот, да, рептилии. Периодически улиток приносят.
С крокодилами я не очень понимаю. Я, наверное, вот не в теме. Ян, ты можешь себе представить крокодила в московской квартире? Вот где он может? Вот где он может жить, Яныч?
Он на самом главном месте.
Это,
то есть он попадает в квартиру и становится там хозяином.
Так вот реально, Марин, подожди, реально вот в квартире бывают крокодилы?
Конечно. Ну а почему нельзя держать в большом аквариуме?
Ага, так ему мало места все равно будет.
Они бывают маленькие.
Понятно. Говорим сегодня о ветеринарии, говорим сегодня о животных, говорим сегодня о том, как на практике вот это осуществляется в нашей жизни, то, что мы читаем в книге «Бытие», о том, что Бог дал нам возможность заботиться об этом мире, как эта забота работает, как она осуществляется. Ваши вопросы к ветеринарному врачу, к Марине, к нашей сегодняшней собеседнице, пишите, пожалуйста, через сайт teos.fm или через наше приложение «Радио Теос», или в тех группах, в которых вы сейчас нас слушаете, смотрите. С удовольствием на все ваши вопросы мы ответим. Кошки, собаки в вашей жизни. Насколько я понимаю, сыграли они, конкретно кошки, такую особую роль и в духовной жизни тоже. Хотя у многих сейчас глаза могут вылупиться. Но я понимаю, что что-то в этом есть.
Да, я, в общем, боюсь шокировать, да, но поэтому
да
я...
Да уже не бойтесь, уже поздно.
Я начну с самого-самого начала. Ветеринаром стала я очень... классически, поэтому это даже не интересно. Девочки мечтают стать актрисами или айболитами, да, мальчики космонавтами или кем там, летчиками. Ага. Вот, ну, как-то так сразу раз, айболит, и так оно и пошло, и пошла учиться, а потом пошла работать, вот, поэтому здесь ничего такого экстра неординарного не было.
А не было желания все-таки лечить людей, а не зверюшек?
Нет. Не было. Ну, как-то мне казалось, что люди сами могут все объяснить, а вот животные не могут объяснить, и как-то сложилось именно в ветеринарии. А что касается духовной сферы, тоже достаточно классическая история, как это часто бывает, дети верующих родителей или у кого родственники верующие, да. А у меня была верующая бабушка, была, она есть сейчас, ей 90 лет сейчас, она здорова. Она постоянно водила меня в Центральную Баптистскую Церковь, на домашние группы, на разборы Библии, то есть с самого детства я проводила очень много времени в этих кругах. И я всегда знала, да, что есть Христос, что Он умер за меня, что Он искупил мои грехи, что я обязательно приду, я обязательно покаюсь. Ну, чуть попозже. Вот. Пока была юность, молодость, студенчество бурное, а потом неверующий муж появился. Но я всегда знала, всегда молилась, когда было плохо, читала периодически ходила в церковь. Ну, вот так, на расстоянии. То есть две классические истории. Но
да,
потом...
это не было уникально, конечно.
Это не было уникально, и потом эти две неуникальные истории как-то пересеклись в моей жизни.
Каким образом?
Пересеклись очень необычно, потому что Бог, это удивительно, но Бог, создавая каждого из нас уникальным, Он, как сердцевидец, Он знает для каждого человека самое чувствительное место, какую-то болевую точку, самую главную, через которую Он сможет достучаться до человека и привести его к себе в свое время. И для меня такой точкой оказались животные, не просто животные, а болезнь именно моих животных. Кто-то скажет сейчас, наверное, да, у нее не было серьезных проблем в жизни, раз вот это вот самое, что она так восприняла. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что когда мы, когда у нас болеет животное, мы рассчитываем на кого? На ветеринара. А когда ветеринаром являешься ты сам и понимаешь, что это только твоя ответственность, это только твои решения, это только твои знания. Когда ты помогаешь всем вокруг, и вот сейчас надо помочь своему, самому близкому, а ты помочь не можешь или не знаешь, или... знаешь так много, что постоянно сомневаешься, да? То есть, когда болеет ребенок, я все равно рассчитываю на педиатра. Когда у меня горит дом, я рассчитываю, что приедет пожарная машина. А когда у меня болеет мое животное, все упирается опять же в меня. Поэтому именно вот этот момент стал для меня самой-самой такой чувствительной точкой. Ну, теперь к истории. Как все было? Когда я была еще совсем-совсем маленькой, я мечтала: кошка, кошка, купите кошку, заведите кошку. Родители долго не хотели, потом завели. Как все долгожданное, конечно, я прям вся была в этом коте. Мы вместе росли. Он становился старше, я росла. Потом я поступила в институт, начала учиться. Уже начала работать, и пришло время его старости. Назовем это так. Не будем углубляться мы сейчас в диагнозы. И когда пришла старость, и я поняла, что, в общем, все, конец. И я помогала всем. А вот он самый дорогой, любимый, а помочь я не могу. И, ну, уже просто нечем было помогать. И вот он умирает на моих руках. И меня поймут, наверное, мои коллеги сейчас. Просто человек, просто хозяин, да, это тяжело, да, это больно, но ты не можешь на это повлиять. А я вроде повлиять могла бы, но не могла. И это очень, очень больно, это очень серьезное переживание, очень большой стресс, особенно когда это происходит первый раз с молодым специалистом.
То есть это еще, извините, это еще о тебе как о специалисте, да, ты думаешь, что вот это ближайший мой вот кот, и я другим помогаю, этому не могу.
Да, да. Ну, на тот момент я была совсем молодым специалистом, трезво, в общем, оценивала свои силы, но все равно это очень-очень-очень задевает. И писатель такой есть Джеймс Хэриот, да, ветеринарный врач, может быть, кто-то из слушателей читал когда-то. И вот он пишет то же самое о том, что каким специалистом я не был, но когда заболевает мой собственный зверь, я просто впадаю в панику. И в основном все врачи, наверное, меня поймут. Наверное, меня поймут педиатры, у которых болеют дети. Наверное, меня поймут онкологи, у которых обнаруживают рак у близких. То есть это достаточно серьезный стресс. В тот момент, ну, я, конечно, думала о Боге, но я думала с той точки зрения, что, ну, кот умирает. Я, конечно, могу Бога попросить, но он же занимается серьезными вещами, и как-то вообще это нехорошо с такими мелочами обращаться к Богу. В общем, умер кот. Умер кот, осталась кошка. Я уже вышла замуж. Муж, кстати, тоже ветеринарный врач, поэтому он меня поддерживал очень во всех переживаниях этих. Переживал сам. Осталась кошка. Ну, достаточно молодая кошка, жизнь шла своим чередом, и вот у молодой кошки на пустом месте, ни с того и ни с сего, полностью отказывает, парализуется задняя часть тела. Со всеми вытекающими последствиями. Причем никаких объективных причин, которые могли бы вот, привести к этому, все то, что обычно приводит к таким последствиям, ничего этого не было. Естественно, были анализы, диагностика, МРТ, возможно, сейчас кого-то шокирую. Ничего, никаких травм, никаких падений, ничего не было. А молодая кошка просто слегла. И, естественно, мы лечили не вдвоем с мужем, естественно, все врачи наши, взрослые коллеги, они нам вовсю помогали. И тоже никто не мог понять причину, а нет причины, нет диагноза, нет лечения. Взрослые, скажем так, коллеги сошлись на том, что, ну, мучается животное, надо как-то, вот, Марин, решать вопрос. И вот в этот момент, наверное, первый раз я сознательно обратилась к Богу и сказала: «Господи, я понимаю, что это, наверное, не важно для тебя, но для меня важно, я только что пережила одну смерть». И сейчас снова у меня на руках, вот просто я опять та же ситуация, я ничего не могу сделать. Я вроде как врач, а я сижу, смотрю и ничего не могу сделать. И здесь уже была более осознанная надежда на Бога. И действительно произошло чудо. Бог свел меня с врачом ветеринарным, тоже с моим коллегой. Потрясающий человек, который очень активно, профессионально и очень много лет, опять же, сейчас боюсь шокировать кого-то, занимается ветеринарной акупунктурой. Это иглоукалывание и гомеопатия. Для меня это все было темный лес, я сама этим никогда не занималась, и поверить было не очень просто, но он сказал: «Давай попробуем». В итоге за полгода кошка встала на ноги, и у нее восстановились абсолютно все функции, которые должны быть в нижней части туловища, скажем так. Это действительно чудо, я осознала, я поняла, что это от Бога, что, несмотря на то, что это была не особо серьезная причина, но Бог услышал, вмешался и помог. Но жизнь пошла своим чередом. Работа, семья, неверующий муж, в общем, все пошло, как и было, по накатанным рельсам. Дальше. Я это осознала, но не изменилась. И тут появился он.
Он — это муж-то у вас уже есть?
Нет, ну, помимо мужа еще есть близкие мне существа и люди. Тут появился он, тот самый зверь, который, слава богу, жив и сегодня, ему сейчас 9 лет. Самый главный мой пациент. И опять же, не хочу никого шокировать, самый близкий друг. Это был крошечный котенок, которого я нашла в коробке с мусором, когда возвращалась с работы. Он был очень маленький, очень больной, очень худой. Конечно же, я его подобрала. Но, имея животных дома в большом количестве на тот момент, я решила просто его поселить пока в клинике, где я работала на тот момент. Вылечили его, там подкормили, но дальше начались некоторые странности в его поведении. Я понимаю, что каждый, наверное, хозяин скажет: мой кот особенный.
Ну да.
И никто так не ведет себя, как мой кот. Мой кот самый лучший, самый умный, самый преданный. Ну, позвольте мне рассказать свою историю самого-самого. Когда я работала 2 через 2 дни, которые я проводила на работе. Кот был веселый, активный, ел, играл, пил. Когда я уходила на 2 дня, он ложился в маленькую коробку, сворачивался клубочком и 2 дня не вставал. В этом не было никакой патологии, то есть он был здоров, но это продолжалось смена за сменой. И это продолжается по сей день. То есть сейчас он живет у нас много лет уже, но когда я уезжаю, когда я ухожу, когда я уезжаю в командировки, он перестает есть, он вообще перестает жить. В общем, это такая смесь собаки и человека по характеру, но никак не кошки. Потому что все хозяева кошек, да, и вы, наверное, с Яном подтвердите, что кошка – существо эгоистичное. И оно больше привязывается к миске, к квартире, но не к хозяину. Это больше свойственно собакам, согласитесь.
Не всегда, потому что у меня с котами достаточно большой опыт общения. Вот. И, ну, были коты, которые привязывались именно к человеку.
Ну, вот такие собака-кошки, кошка-собаки по характеру. Вот здесь такой же точно. В общем, мы его, конечно же, с мужем забрали к себе. И я решила, что теперь вот здесь моя третья попытка, и я все сделаю правильно. Я теперь знаю, как избежать старости ранней, как не допустить той ошибки, этой ошибки, как правильно то, как правильно это. И муж сказал, ты знаешь, это твой чистовой вариант, третий. Вот мы все сделаем правильно, и тем более бездомные, они крепкие, здоровье у них хорошее, все. Шло время, кот все еще был очень-очень молодой, и с ним приключилось очень странное заболевание. Я не буду сейчас углубляться в подробности, но это заболевание длилось 4 года. Никто не мог установить причину. Сейчас, наверное, кто-то скажет, плохой, там, наверное, она ветеринар сидит. Но к диагностике и кошки, и кота этого подключали всех, кого только могли, и диагноз оставался загадкой. Тысячи и тысячи и тысячи рублей уходили на диагностику. Мы сдали все возможные анализы, какие мы только могли придумать. Мы сделали все возможные исследования. Все было хорошее, а кот угасал на глазах. И я 4 года, я и мой муж, мы бились в закрытую дверь. То есть чем больше мы пытались копать, рыть интернет, разные источники, чем больше мы спрашивали советов у других людей, чем больше мы пытались что-то лечить, тем хуже, по сути, мы делали. И кот на глазах угасал, угасал, угасал и угасал. Молодой зверь, которому было, ну, 4 года. И в какой-то момент... Так сложилось, что и у мужа опустились руки, и он просто сказал, ты знаешь, тебе все кажется. Да ничего, он не худеет, посмотри, да весы у тебя врут, и то есть я вообще осталась одна. Сейчас, возвращаясь назад, я понимаю, что это Бог действовал. Бог решил, раз тебя два раза не научила, я научу тебя с третьего раза.
В смысле?
Ну, полагаться на меня, и что это... Именно Бог призывает меня что-то изменить в своей жизни с помощью вот таких вот...
Начать общение с ним, я так понимаю.
Начать общение с ним и научиться, может быть, доверяться больше ему, а не...
Незнанием, не своим опытом.
Да, я ветеринар, я тут все, да.
Вот я ветеринар. Если бы это происходило с какой-то другой там стороны, не знаю, там машина бы у меня ломалась, ну, мне бы не пришло в голову, да, как-то себя сложить... ответственность, но здесь, когда это все вот, только я могу помочь, а я помочь не могу. И в какой-то момент пришло понимание, что все, тупик, вот тупик. Либо я только уповаю на Бога и все доверю ему, и поверю в то, что ему не все равно. И что даже жизнь любимого кота моего для Бога важна, если она важна для меня. И если я буду просить, он услышит и ответит. Либо все, либо сейчас этот зверь, он просто угаснет до конца, молодой зверь, самый любимый, самый лучший, самый преданный, самый-самый. И я так и не узнаю диагноза. Но тут был вопрос не до диагноза, конечно, докопаться. Не такой интерес, как у Хауса, доктора Хауса, да?
Да, я вот сижу и думаю, у доктора Хауса на вас не было. Его дифференцированная диагностика, или как там это называется?
Мы думали, кстати, часто о нем.
Да.
И когда я уже начала обращаться к Богу, просто взывать и вопить, и молить о том, что помоги, Господи, помоги, Боже, помоги как-нибудь, я просто не могу. Сразу сейчас опровергну, у меня к этому времени уже родился ребенок, дочка. То есть это не то, что мне некуда было излить
ребенка любовь. Нет.
Ага. Да, было на кого, но вот как-то все на коте сосредоточилось. И когда я стала так обращаться к Богу, и у меня появилась смелость, и я попросила молиться за меня верующих братьев и сестер. Да, это было непросто.
На вас не смотрели странно?
Смотрели.
Что, типа, чего, за кота?
Смотрели.
Кстати, да. Вы ведь не сказали за кота, вы все-таки сказали за меня. Это важная история.
А кому как. Ага. В общем, люди, которые переживали нечто подобное, они приняли, что и за кота.
Тут он нам пишет, Алексей, говорит, ну, как же так? Мы, говорит, о, здесь комментарий такой, я работаю в приюте, мы помогаем собакам. Многие христиане это не понимают, что вы делаете, надо помогать людям. Вот из этой серии.
Ну да, да, из этой серии. Но тем не менее, кто-то за меня молился, кто-то молился за кота. Было и такое, и слава богу за этих людей. И так мы бились 4 года без диагноза, и в течение 2 месяцев молитв Бог дал нам понять этот диагноз. Мы докопались до него, мы поняли, как надо лечить, применили это лечение, оно помогло. Заболевание хроническое, это заболевание, я не буду сейчас углубляться в детали, это никому не интересно. Конечно. Заболевание хроническое, оно никуда не уйдет, оно будет всю жизнь, но при грамотном лечении оно не мешает животному жить, и сейчас мы сделали так, что периоды ремиссии, то есть, ну, облегчение намного-намного длиннее, чем периоды обострения. Кот жив и здоров по сей день и вдохновляет, а самое главное, что он является живым напоминанием того, что пути Господни неисповедимы, и каждому человеку Бог знает свой ключик. С тех пор, конечно же, я покаялась, прилепилась к Господу, стала ходить в церковь, стала жить активной христианской жизнью.
Ветеринар Марина Обломкина сегодня с нами, мы беседуем о людях, мы беседуем о животных, мы беседуем о вере. Пишите theos.fm, приложение Радио Теос, группы в социальных сетях. Сейчас сделаем коротенькую нашу перебивку и после этого вернемся сюда, в нашу радиогостиную. Оставайтесь с нами.
Радиогостиная. Говорим о главном и не только.
Марина Обломкина сегодня с нами. Говорим о животных.
О котах и людях.
О котах и людях, о людях-котах. Ян, я просто тут взял инициативу, зря, наверное. У тебя там, может быть, тоже появились какие-то вопросы, пока эта история нашла. Если нет, то у меня...
Не-не-не, бери инициативу, бери. Я потом перехвачу.
Ты ее отберешь, если надо.
Да-да.
Слушайте, вот эта вся история, Марин, когда говорят, вот мой кот чувствует, мой кот там ждет и так далее. Ведь иногда складывается ощущение, что это мы, люди, наделяем животных какими-то своими ощущениями. Вот у моего кота такие печальные глаза, или он так вот хочет чего-то. Вам случалось задаваться вопросом, это кот хочет или там, собака, или человек?
Ну, конечно, случалось. Я часто говорю своим пациентам, хозяевам о том, что не наделяйте животное теми качествами людскими, которых они не имеют. Да? Бывает, что люди приписывают животному чересчур какой-то
высокий интеллект,
чувствительность там к настроению. Да, конечно, что-то есть, но во всем надо соблюдать меру.
Можно вам глупый вопрос задать сразу? Да. Может кошка чувствовать, где у человека болит?
Где болит, нет, но кошка может чувствовать, когда человеку плохо. Физически или морально, я думаю, что
то есть
да.
Вот это она чувствовать таки может, когда плохо.
Ну, я так думаю, что да. Я же не могу заглянуть в голову.
Я понимаю.
Ну, просто есть много разговоров о всяких мистических...
свойствах кошки.
Да, свойствах кошки, когда она прямо может прийти и излечить.
Моя кошка ложится на больное место. Да, вот про это.
Вы знаете, я думаю, что это вопрос все-таки не ко мне. Я могу предположить только самое простое, что кошка греет место, которому нужно тепло, от этого эффект грелки, и наступает какое-то облегчение.
Да, это такая кошачья терапия получается. Еще одна тема, которая сразу здесь затрагивалась уже вот в вашей большой реплике, и тоже у нас есть комментарии на эту тему. По-разному это формулируют. Кто важнее, люди или кошки? Зоозащитники заботятся о кошках, собаках, а заботиться надо бы о людях. Как не нарушить эту грань? Ведь вы встречаетесь с разными людьми, и бывало ведь, наверное, что человек все изливает на домашнее животное, а людей, которые рядом с ним живут, игнорирует.
Ну, конечно, такое бывает. Как правило, самые ярые любители животных, они люди очень замкнутые и с другими людьми не хотят общаться. Очень часто самые обиженные на других людей заводят себе зверей, чтобы их больше никто не обижал.
Да, пишет, моя кошка, моя собака меня не обидит. Ну, в крайнем случае, поцарапает, но это все несерьезно.
Ну, это да, это не то. Я не знаю, где баланс здесь. Очень часто бывает, что животное как раз помогает человеку как-то вот Ты можешь сказать все, что хочешь, ты можешь поговорить с ним о чем хочешь, да, и ты получишь только любовь и только понимание. С людьми это дело не пройдет. Что касается зоозащитников, я много лет отработала по программе стерилизации бездомных собак и кошек в Москве. Эти люди делают очень большое серьезное дело, и оно подчас сложнее, чем работа даже с бездомными людьми. Поэтому переоценить важность этой работы просто невозможно.
Про стерилизацию, кстати, тоже был тут комментарий, как христиане могут поддерживать такое вмешательство в Божий замысел для наших животных. Бог замыслил, что должно быть так. Вы врач, вы христианин. То есть я понимаю, что вы поддерживаете и вы занимаетесь стерилизацией. Нету ли для вас в этом какого-то такого внутреннего противоречия?
Нет, противоречий в этом нету, потому что, понимаете как, мы начинаем свое вмешательство в жизнь животного задолго до того, как мы решаем его стерилизовать или не стерилизовать. То, что кошка или собака живет в нашей квартире, да, это уже вмешательство. Если брать конкретно вопрос стерилизации, вопрос кастрации, да, кошки или собаки, это не важно. Давайте мы возьмем женский пол. Кошка и собака. Да?
Хорошо.
Господь задумал животное, кошку и собаку для того, чтобы воспроизводить потомство каждый год, а лучше два раза в год. И вся физиология кошки и собаки настроена на то, чтобы вот эта репродуктивная функция работала как часы. Один цикл, второй цикл, один цикл, второй цикл. Когда мы, люди, берем животное к себе домой, да, мы неизбежно вмешиваемся в этот цикл, и мы не даем этой физиологии развиваться так, как она должна развиваться. Да, мы не даем бесконечно кошке рожать, мы не даем собаке бесконечно рожать, потому что что же мы будем потом делать с потомством? Да. Вот оно первое вмешательство, да, которое уже накладывает на нас ответственность. Если мы начали вмешиваться, то вмешиваться надо грамотно и до конца, потому что животное, у которого не происходит нормальной физиологии вот этой вот репродуктивной функции, это неизбежно приводит к гормональному дисбалансу.
То есть даже, извините, вот за такое вот, ну, я все-таки к этому подойду, даже если мы говорим о том, что я не буду стерилизовать, я потерплю запахи и так далее, я просто не позволю этому животному заводить потомство. Это ведь уже тоже вмешательство.
Конечно.
То есть,
так, чтобы... Та же самая стерилизация, только которая гораздо сильнее бьет по здоровью
Конечно.
Животного.
Вот ключик. Понимаете, в чем дело? Мы тем, что не даем размножаться, и тем, что мы при этом не стерилизуем, не кастрируем, мы делаем только хуже. Что мы получаем в итоге? Гормональный дисбаланс рано или поздно приводит к серьезным нарушениям либо со стороны, мы говорим про девочек, да, со стороны матки яичников или со стороны молочной железы. Все это заканчивается либо серьезными воспалительными процессами, либо опухолями на яичниках, на матке и на молочной железе. 95% кошек и собак, девочек, нестерилизованных и достаточно нерожающих заканчивают свою жизнь от рака молочной железы или рака яичников. То есть, что мы имеем? Классическая ситуация. Человек заводит кошку, он не идет к врачу, он ничего не спрашивает, он сам все знает. И когда он слышит слово стерилизовать, резать здоровое животное под наркозом, мою сюсечку будут... Да никогда. Да еще деньги за это. Да никогда в жизни.
Живодеры.
Ни в коем случае. Проходит время. Кошка начинает просить кота. Да, назовем это так. Человек терпит. А кошка просит кота все чаще и чаще. Уже не два раза в год, а два раза в неделю. И когда уже терпеть не хватает сил, человек идет в зоомагазин. И говорит, а дайте-ка мне какие-нибудь таблеточки. Вот кошка орет постоянно. Ему дают таблетки гормональные, серьезный, тяжелый препарат, который, в принципе, сам по себе очень-очень не полезен. Он дает кошке, кошка замолкает. Хороший механизм. Начинается новый цикл. Кошка начинает орать, снова таблетки, кошка снова замолкает. Так длится некоторое время. И потом человек замечает, что у кошки в районе молочной железы появился шарик. О, ну шарик. Рассосется. Проходит месяц, проходит два, шарик не рассасывается. Тогда в ход идет интернет. В ход идут все средства, которые описаны там, все советы соседей, капустные листья и прочее, прочее, прочее.
Чего?
Капустные листья прикладывать. Авось рассосется. Угу. Вот. Так. Не помогает.
Смешно.
Странно, на самом деле. Ян, ты слышал про капустные листья?
Нет, я впервые слышал.
Ну, вы мальчики, поэтому, наверное.
Я, спасибо. Ну, ладно, дальше-то.
Может быть, у кого-то листья.
В итоге это все равно смерть.
Нет, а потом человек этот приносит свою кошку к врачу и говорит, а вот таблеточки бы какие-нибудь, а то вот чтобы рассосалось. Что мы видим?
Опять таблеточки какие-нибудь. Да? Вот как...
Что мы видим? В лучшем случае мы видим серьезное новообразование. Может быть, это уже онкология, может быть, доброкачественное что-то. Но это все равно нужно оперировать. И когда ты говоришь человеку, что надо было стерилизовать животное, пока оно было молодое, и пока это была плановая стерилизация за 10 рублей, теперь это срочная, та же самая стерилизация, потому что гормональный фон надо убирать, он никуда не делся. Но только к нему добавляется опухоль, и это будет уже стоить 60 рублей.
Ну так, условно, да?
Да, есть, после этого будут капельницы, какие-то перевязки, после стерилизации ничего этого было бы не нужно, после плановой. Человек выкатывает глаза, в лучшем случае он отдает эти 60 рублей, и в самом лучшем случае животное все-таки выздоравливает, но с гораздо большими потерями. Не забывайте, что на этот момент животному уже 10, 12, 13 там, лет, и уже и сердце к наркозу не очень предрасположено. Это в лучшем случае. А в худшем случае, когда человек приходит слишком поздно, то помимо основного очага опухоли мы уже видим метастазы в легкие, в печень, и мы уже ничего не можем сделать. И мы разводим руками, да, и говорим, что надо было приходить раньше.
Слушайте, а можно я гадкий вопрос задам?
Конечно.
А он вам скажет, этот человек, ну что ж теперь делать? Господь дал этой зверюшке столько лет, ну 8 лет пожила, 10 лет.
Он даже, Олег, он не будет, в 90% случаев этот человек не будет этого говорить, а он скажет, ну ладно.
Другую заведем.
Да, оставляет эту кошку тут же на пороге и уходит.
Да, бывает. Слушайте,
а такое бывает?
Бывает. Конечно, бывает, потому что усыпление животного подчас стоит примерно так же, как средняя операция.
Но это уже вопрос ответственности, наверное, ответственности
это
за...
Это вопрос ответственности, но когда такой человек говорит, ну, сколько Бог отмерил, да, я снова и снова призываю понять, что это ваша вина. Вот в том, что сейчас это произошло, это ваша вина. Если бы вы, заведя животное, пришли к врачу, просто на прием, за недорого. Все очень боятся цен ветеринарных, но они высокие, когда надо лечить, а когда надо просто проконсультироваться, то там это все подъемно даже для любой старушки. Прийти и спросить, вот кошка, а что мне с ней делать? И чем это мне все сулит? Да? То есть человек в большинстве случаев, то, чем сейчас болеют домашние животные наши в квартирах, это вина их хозяев. Это не воля случая, это не Бог так решил, что вот будет опухоль или там будет еще что-то. Мы своим неправильным поведением, тем, что мы неправильно кормим, неправильно гуляем, неправильно ухаживаем и так далее, мы навлекаем большинство болезней. Вот. А вариант по поводу того, что у меня нет денег, давайте там усыпим или я оставлю на пороге, прежде чем брать животное, надо взвесить. Надо понять, что это животное, это твоя ответственность на много-много-много лет вперед, в том числе финансовая.
Говорим сегодня с ветеринаром Мариной Обломкиной, говорим об ответственности, говорим о людях на самом деле, говорим о домашних животных и говорим о том, что такое ветеринарная помощь, как она работает. Пишите через сайт teos.fm, приложение Radio Teos и те группы, в которых вы нас смотрите и слушаете. Марин, вы сказали об ответственности, вы начали вот этот разговор, но в вашем рассказе, который был до этого, вот так, прозвучал такой момент, который меня удивил. Дайте мне, вот человек приходит к врачу и говорит, дайте мне такое лекарство, которое мне вот быстро сейчас поможет. Это реально частая ситуация, то есть такое... Сделайте тут такой чудесный, я не знаю, я принес вам кошку или собаку, как телефон в ремонт. Вот чтобы это было быстро, чтобы это было недорого, и чтобы это было незаморочно. Или вы все-таки преувеличили, сгустили краски?
Нет, это вот в самую точку, Олег. Вот просто в самую точку. Потому что в нашей стране Я даже Москву за скобки сейчас не буду вносить. Конечно, в Москве получше с этим делом, но все равно. В нашей стране существует самая большая проблема, что касается лечения, содержания домашних животных. Это безграмотность. Это нежелание вот брать на себя ответственность именно за здоровье животного. Потому что вообще, когда мы только с мужем начинали работать, у нас появилась такая мечта. Она есть и по сей день. Не знаю, может быть, когда-нибудь она осуществится. Чтобы в старших классах школы детям ввели такой предмет. Не знаю, вместо ОБЖ, вместо еще чего-нибудь, может быть. Который назывался бы зооэтика. Или культура содержания домашних животных. Предмет, на котором бы рассказывали, что это вообще такое. Ты не просто берешь игрушку, а ты именно берешь на себя некоторые обязательства. Как происходит у нас чаще всего? Человек заводит животное, взял, купил, или заводчики там дали, продали. А приходит домой, ой, здорово, я все знаю. Что ж, я не соображу, как гулять с собакой,
ну
не
да,
соображу,
как кормить. Ну да, котенка молочком попоить. Сразу.
Молочком первое, и, тогда, сделать, и так далее, и так далее. Вперед. Да, и человек начинает все, я сам, какие врачи, а зачем мне врачи, если животное здорово, зачем я пойду к врачам, еще там что-нибудь сейчас насоветуют, навредят, и зачем, я не пойду. И начинается вот такая вот жизнь, когда он все сам знает, когда не знает, пойдет к соседям, соседи не знают, пойдет в зоомагазин, ему там посоветуют, присоветуют. И когда это животное чем-то заболевает, такое обязательно случается рано или поздно, потому что животные болеют так же часто, как и люди. Человек приходит, он даже не приходит сначала, да, он видит, есть заболевание, что-то не так. Ну, подожду, ну, авось пройдет, авось там как-то рассосется.
Там еще есть одно, на кошке все быстро заживает.
Да, да, такое бывает.
Или
да.
Собака сама найдет, чем себя полечить.
Да, это кошка может в природе поест найти. Травки, да.
Где
да,
же
да.
она что найдет да, в московской да. или в любой другой квартире?
Такое есть. И чем отличаются животные от людей и даже от детей? Все равно человек может сказать, тут у меня что-то покалывает, а вот здесь у меня как-то чешется, а вот здесь я чувствую, как-то вот согнуться не могу или там. Животное не скажет этого чаще всего. И поэтому, когда животное попадает к врачу на стол у нас, в нашей стране, это уже запущенные случаи. И здесь можно приводить много примеров и хирургии, и терапии. У нас нет культуры профилактики. Но ее нет и для людей, кстати, в нашей стране, да, у нас тоже все дотягивается до последнего. Но для животных это еще актуальнее, потому что бесплатной ветеринарии у нас нет, в принципе. Ну и кошка, собака, ну, заведу новую. И когда приносит такое животное, там надо не таблетки давать, как правило. Там уже надо кричать «караул», как минимум капельницы какие-то. Или... Ну, мы сейчас, да, не берем какое-то конкретное заболевание. Да. А человек как? Капельницы внутривенно. Одно введение там, я не знаю, 500 рублей, да еще и не факт, что поможет. А как вы врач, вы не можете гарантировать, что животное поправится? Как это?
А какой вам врач? Вам врач гарантирует, что человек поправится? То есть тоже не гарантирует?
Ну вот, ну я еще раз говорю, у нас нет бесплатной ветеринарии, да, к сожалению. Хотя вот... Наверное, я бы все-таки такое предусмотрела для каких-то малоимущих там, слоев населения. Но вот человек отдает деньги, как? Еще и вы не можете гарантировать, что поправится, еще и... И я говорю, ну, я больше хирург, хотя, конечно, все врачи-ветеринары, они универсалы, но кто-то все равно больше хирург, кто-то терапевт. Я больше склонна к хирургии, а мой муж как раз вот к терапии. И, к сожалению, самое печальное, хирургия это пришел и чаще всего что-то разрезал, отрезал, пришил, вскрыл, зашил. И вот те результаты, все помогло сразу, посадил на антибиотики, нормально. А вот с терапией такое не проходит. И самое печальное, что случается, это так называемый диагноз старость. У животных, но старость не наступает за день, и за два, и за месяц. Да? Вот это состояние полиорганной недостаточности, оно наступает за год, за два, за три. И животное не может сказать, но есть какие-то предпосылки, есть какие-то симптомы. И когда владелец видит, кошка пить начала, ну, что-то много пьет, ну, не знаю, ну, пьет и хорошо, а что, пусть пьет. Посмотрю, что будет дальше. Проходит месяц, два, три, проходит год. Кошка пьет, кошка худеет. И, ну, что, старость. Ну, ладно, пойду к врачу. И вот приносит эту кошку к врачу. Что случилось? как правило, берутся анализы, да, анализы крови, может быть, еще УЗИ. И мы смотрим и понимаем, что реально мы уже не можем помочь. Если бы этот человек пришел год назад, была бы совсем другая картина. А кошки, самое слабое место у кошек, я думаю, что многие, у кого они есть, это знают. Самое слабое место – это почки. К сожалению, ресурс почек кошачьих не рассчитан на такую длинную жизнь, которую ведет наша счастливая кошка в городской квартире. Поэтому орган, который первый отказывает, это почки. Но если это поймать на ранней стадии, а поймать это можно, то кошка проживет еще 2, 3, 4, 5 лет. Просто она будет на определенной диете, просто может быть какая-то коррекция препаратами. Но качество жизни будет совсем другое.
Если... А качество жизни хозяев не ухудшится? То есть им нужно будет носить...
Вот. Нет, а если это поймать на ранней стадии, конечно, нет. Угу. Вот мы сейчас давайте возьмем самый вот этот частный случай, пример, да.
Ой, подождите, Марин, давайте мы сделаем нашу перебивку. Угу. Она у нас должна пройти. Это радиогостиная Марина Обломкина сегодня с нами. Встретимся буквально через несколько секунд.
Радиогостиная. Наши двери открыты для всех.
Про людей, кошек и почки говорим сейчас. Марин, пожалуйста.
Так вот, кошачья старость обозначает не что иное, чаще всего, как хроническую почечную недостаточность. Почки перестают работать у кошки. Это происходит не быстро, это происходит постепенно. Когда хозяин замечает это достаточно рано, и он идет к врачу, все это рассказывает, врач назначает диету, и врач назначает корректирующую терапию, за счет которой эта кошка живет еще не один год. Чаще всего, и от хозяина при этом не требуется особо никаких вложений труда, средств и прочего. Но зачастую бывает не так. Зачастую дотягивает до последнего момента, когда кошка уже лежит, не ест, не пьет. И эту кошку приносит и говорит, вот помогите, давайте таблеточками. А тут уже не таблеточки, тут уже, в принципе, врач ничего не может сделать. Если бы можно было предотвратить, все бы это проходило гораздо проще. А когда человек дотягивает уже до состояния, когда и врач не может помочь, вот это вот самое печальное.
А вот предпосылки, я понимаю, что ресурс почек не на такую долгую жизнь рассчитан, но бывает, что такие симптомы можно увидеть гораздо раньше, когда кошке еще один года 4.
Симптомы какие? Жажда?
Когда кошка пьет, когда у нее потом обнаруживается почечная недостаточность.
Такое бывает, да, конечно. Почечная недостаточность может развиться в любом возрасте, она может быть не только хронической, но и острой. Допустим, какое-то серьезное отравление может привести к острой почечной недостаточности.
Ну, я просто хотел спросить, могут ли быть, например, там самовыгул причиной?
Да, может, потому что кошка на улице может все что угодно съесть.
Да. Ну и она там может глистов получить элементарно.
Ой, слушайте.
То есть идея про то, что у меня такая умная кошечка, она сама гуляет, это тоже, в общем...
Нет, с мегаполисом это несовместимо. Конечно, нет.
Дешевые корма.
Да.
Да, про корма, кстати, это особая история, потому что все... Я прошу сейчас сделать вот что. Мы не упоминаем название кормов, мы можем упоминать примерные цены. И вроде говорят, вот этот хороший, это тоже хороший, этот дешевле, этот дороже, этот известный и вроде хороший. Как найти хороший корм для кошки и собаки? Вот можно ли, допустим, вот у него там, не знаю, сухой корм и при этом немножко обычного человеческого корма для разнообразия? Ну, а я серьезно. Значит, кошка всю жизнь ест вот этот сухой корм. Попробуйте всю жизнь есть одно и то же. Говорят хозяева кошек. Надо разнообразить питание.
Вот как раз в этот момент я говорю, не награждайте животных человеческими качествами, которых они не имеют. Кошке не может надоесть одна и та же еда. Если кошка отказывается от того, что она ела раньше, значит, есть какая-то проблема, которая дает такое состояние. Это не может приесться. Давайте так. Самое золотое правило в кормлении кошки, собаки, хомяка, кого угодно. Если кошка ест корм кошачий, собака собачий, неважно, сухой, влажный, какой угодно, но специализированный корм для животных, она никогда в течение всей своей жизни не должна получать ничего со стола. даже полезного, даже кусочка мяса, даже кусочка сыра, ничего. Если же кошка-собака питается натуральной пищей, то есть кашей, мясо, там, творог и так далее, то никогда она не должна получать никаких, даже самых качественных и дорогих кошачьих и собачьих кормов. То есть вариант, когда я варю каши, да, но сегодня я очень устал и поздно пришел с работы, и поэтому я купил банку собачьих консервов, вот такой вариант не пройдет. И это ведет к нарушению пищеварения и, как следствие, серьезным проблемам с внутренними органами. Да? Что касается кормов. Корма – это неплохо, и я скажу вам честно, что большинство ветеринарных врачей своих животных кормят кормами. Я скажу даже больше, сухие корма – это неплохо и это не вредно. И все, что сказано плохого о сухих кормах, сказано о кормах эконом-класса. Потому что все, что продается, делится на несколько классов в зависимости от цены, в зависимости от ингредиентов. Эконом-класс, премиум-класс и супер-премиум-класс. Эконом-класс – то, что у всех на слуху, то, что продается в человеческих супермаркетах. Эти корма, как правило, делаются не из мяса, а из мяса костной муки с добавлением растительного белка. И для того, чтобы повысить вкусовые качества такого корма, туда добавляется очень много химии, вкусовые добавки, ароматизаторы и так далее, и так далее. Когда мы с вами, ну, кто-то да, кто-то нет, когда мы с вами запариваем доширак, он очень вкусно пахнет, согласитесь. Почему? Почему он вкусно пахнет? Ну, кому-то вкусно, кому-то не. Хорошо, да, когда мы проезжаем мимо Макдональдса. Давайте так. Ладно, пример. Хорошо. Да, вкусно пахнет. Почему? Вот именно вкус ароматические добавки. Только для животных они добавляются в гораздо больших количествах. И это гораздо более серьезные вещества, которые наносят непоправимый вред организму. Это не проявится сегодня, это не проявится завтра, это не проявится через месяц. Это проявится через 2, 3, 4 года. Корма премиум и супер-премиум класса вообще я не настаиваю ни на одной фирме. Я просто настаиваю на качестве и на ценовой политике. То есть премиум класс чуть подороже эконома, супер-премиум еще подороже. Эти корма делаются действительно из мяса, из мясных ингредиентов, и они, самое главное, они не содержат в себе вот этой химии, которая и ведет ко всяким разным болячкам. Поэтому, если кошка кушает, собака, хомячок, кто у нас там, кролик еще, да?
Игуана.
Да, игуана, кстати, но это отдельная тема. Если животное кушает только качественный сухой корм, ключевое слово «качественный», качественный сухой корм и вода, у животного будет все в порядке со здоровьем. Зло не в кормах, зло не в том, что они сухие, зло в том, что они низкокачественные.
Слушайте, а нас тут сразу спросят, ну вот, допустим, услышали, решили изменить корм, а собака-кошка уже привыкла к тому старому корму. Можно взять просто изменить одну фирму на другую и резко, или это нужно постепенно как-то делать?
Смотрите, изменить, в принципе, резко можно, вреда для организма от этого большого не будет. Можно менять постепенно, вопрос заключается в другом. Если животное ело корм эконом-класса, вот этот пахнущий вкусно,
она не захочет другого?
Она не захочет.
Это как, да, после Макдональдса здоровый
пищ. После доширака.
Да, 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 да. Это своеобразный наркотик, и люди, которые пробовали переводить с одного на другой, меня прекрасно поймут. А здесь существуют две методики. Одна пожестче, вторая помягче. Пожестче ставится новый корм, животное голодает день, два, три, на четвертый начинает есть. Методика помягче. Вот у меня мама, когда собралась собаку переводить на другой корм, вот мы такую применяли. Она сказала, я не могу, чтобы голодала, ну как же так, там собака 50 килограмм. Вот, мы берем старый корм, размалываем его в кофемолке и порошочком посыпаем новый корм. Сначала порошочка много, а потом порошочек уменьшаем, 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 и через недельку, через две, пожалуйста, через три, но переходим на качественный корм.
Так, у нас проблема, Марин. Время заканчивается,
да,
буквально.
Поговорить 5... еще много о чем нужно, а время
через
уже
две недели вернетесь к нам в эту студию еще?
Если пригласите, конечно.
Приглашаем прямо здесь и сейчас, ибо тем много. Марина Обломкина, врач-ветеринар. Ян, продолжим беседу через пару недель.
Конечно.
Здесь, в радиогостиной. Марина, спасибо вам огромное.
Ой, спасибо вам. Мне было очень приятно пообщаться.
Встретимся через неделю, а с Мариной через две недели.
Всем до свидания.
Пока. Всем пока.
Радио «Гостиная» на том же месте, в тот же час.